Мінску 20 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Міліція збіла некілька чоловік, які прийшли виказати солідарність з Олександром Борозенком, апошнім обвинуваченим по справі 14 юнаків і дівчат, які взяли удел у студентській акції протесту за зміну економічної політики Білорусі. Прикладно 100 тисяч білоруських предпринимальників після Нового року можуть стати безпрацовними. Такі лічби прогучали сьогодні під час круглого стола по проблемах предпринимальництва. У найближчу середу у регіонах Білорусі чекаються масові протести предпринимальників. Культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гаула лазить у Празе «Белорусский день». Это да иншая после новинов.
В эфире «Свобода». У Празской студии новинов дали Юры Дракохруст. Сегодня в свете. Улады Пакистану подтвердили сегодня, что арештованный организатор недавнего террористичного нападу на индийский город Мумбай. Закіур Рахман Лахві був арештований разом з іншими бойовиками під час операції пакистанських сил безпеки у пакистанській частці Кашміру. Улади Індії повідомили, що один із затриманих терористів Мумбаї назвав Лахві організатором нападу. Еврозв'яз закликав президента Зімбабве Роберта Мугабе сісти в відставку зараз, після 30 років керування. У Брюсселі міністри заміжних справ України у зв'язу сьогодні вирішили поширити спіс громадян у Зімбабве, яким заборонений в'їзд України у Єврозв'язу. Цей спіс тепер налічує більш як 170 іменів, серед їх президент Мугабе і ягоная жонка. У Греції третій день протягуються масові забурення. У Салоніках сотні студентів вступили у сутички з поліцією. Протестовці зайняли будинки нескольких університетів. Забурення почалися після того, як у суботу поліція забила підлітка. У виніку хвилювання у городах Греції більш за 20 поліцейських були поранені, спалені 25 автомобілів. Некілька десятків удільників забуренню арештовані. У американської воєнної турмі на базі Гуантанамо почалися судові слухання у справі Халіда Шейха Мохамеда, обвинуваченого в організації терористичних нападів на Америку 11 вересня 2001 року. Окрамя Мухамеда, перед воєнним трибуналом предстануть ще 4 ягоні поплечники. Коли вони будуть признані винуватими, їм погрожає смертне покарання. У Пекіні проходить черговий раунд шестибокових перемовів по ядерній програмі КНДР. В їх удельничають представники обидвох Кореї, Китаю, США, Росії і Японії. Тема перемовів – контроль за ядерними розпрацовками Пхеньяну. У 2006 році КНДР погодилася демонтажувати свій ядерний реактор Йонбені в обмін на заміжну економічну допомогу. Однак недавно Пхеньян заявив, що не допустить міжнародних інспекторів на цей об'єкт.
У ефірі Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязніше про події у Білорусі і світі. Прикладно 100 тисяч білоруських предпринимальників після Нового року можуть стати безпрацовними. Гэтыя лічбы прогучалі сьогодні під час круглого стола по проблемах предпринимальництва. У найближчу середу у регіонах Білорусі чекаються масові протести предпринимальників. До однодзённого страйку заклікає організаційний комітет компанії «За свободне развіццё предпринимальництва». Сьогодні культурная фундація былого чеського президента Вацлава Гаула ладзіць у Празе «Белорусский день». Усё гэта у нашай праграме. Пазней, а зараз да галоўнай тэмы дня. У Центральном суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинуваченных по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенческой акции протесту за измену экономичной политики Беларуси. Александр Борозенко своей вины не признал и отмовился давать показания. Суд над Борозенком протягнется у вторник. После сегодняшнего посещения милиция сбила несколько человек, которые были сярод тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Процесс над Александром Борозенком поводинами улады и силовиков нагадал часы до так званой либерализации, коли были выпущены на волю некоторые политвязни. За подеями у Центральном суде напередодні процессу назирал наш корреспондент Олег Грузделович.
Менский центральный суд 40 хвилин до початку процессу. Захожу в будинок былого белорусского лицея разом с мужчинами у черных скураных и баленневых куртках. Видать, у моим черным полполито я мало чем отрозниваюсь от гэтых наведвенников, яких зайшло у суд более за 20 человек. У вестибюлю головный из них, який знешне от остатних ничем не отрозневается, дае команду размерковаться по всех четырех поверхах, стать на уваходе у судовую залю. Може еще на дах вертолет выкликать, жарт одного со спецназовцев у цивильным, потанай у грукаці ног па лесніцы. У судовай зале, дзе будзе праходзіць працэс, ужо болей за 30 юнакоў. Яны назваліся студэнтамі з БАТУ, Беларускага аграрнага тэхнічнага універсітэту. Спрабую взять у них интервью.
Что вы ведаете про Александра Борозенко?
Ничего не ведаю.
Ну, вам цікаво будет вот, доведаться, что это за человек? Не цікаво. Вы боитесь сказать про вашего выкладчика?
Вы пришли посмотреть, как идет вообще суд.
Вы сами пришли, все вас привели. Скажите, вчера.
Сами. Все абсолютно добровольно.
Ножками сами пришли. А выкладчик на его что привел?
Нам дали возможность просто прийти, мы пришли.
А что вы ведаете вообще про наш белорусский суд? Те бывают там политические процессы?
Мы надеемся сегодня доведаться.
А вы до этого не чули, да? Те есть у нас политические вязни, те нема, не ведаете?
Нет.
Выкладчик студентов, який отмоюся себе назвать, про сферину поспробовал вырвать у меня личбовый фотоаппарат, на який шел запис интервью. Коли спынить интервью не удалось, выкладчик покликал милиционта. Треба добрать фотоаппарат и знишить видозапис. Будет скандал, коли запис поставить у интернете, переконывал у милиционта выкладчик. Однако ховники обмежевались тем, что выдалили меня с суду. На ганку активист Владимир Сергеенко гэтак прокомментовал поводины милиции и то, что в суд привели студентов.
Абсолютно не удивляет, что все милицейское и ОМОНовское начальство, все эти офицеры у цивильным отмыслово поставлены сюда, но влада просто нервуется, просто боится неких вольностей сбоку молоди. Перед ими поставлена задача блокировать любые такие деньги. Натурально ситуация довольно напруженная.
У судовой зале не хапило места некалькім десяткам актывістаў і палітыкаў, якія прыйшлі ў суд, каб падтрымаць Александра Баразенку. Усе таўпіліся ў калідоры, чакаючы пачатку працэсу. Пытаюся ў Міхася Пашкевіча, аднаго з фігурантаў справы 14, чаму, на ягоную думку, студэнты БАТУ не ведаюць, што судзяць Александра Баразенку.
Відавочна ім сказалі, што судзяць некага ворага народа, але я думаю, што пасля гэтага не даведуюцца, таму што Александр, напрыклад, такой як чалавек, які не належыць ні да адной партыі, ні да адной арганізацыі, такой буйной. Але ну, зараз мы бачым тут у залі прадстаўнікоў усіх палітычных структураў, і ўсе яны прыйшлі выказаць яму А гэта моладзь, у прынцыпе, сёння яна ўжо ведае. Іншая справа, які яна высновы зробіць.
Сёння цягам усяго працэсу колькасць супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным у цэнтральным судзе і на падыходах да яго не зменшылася. Студэнты з БАТУ таксама высядзілі да канца.
Расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч, ён быў у судовай зале напярэдадні працэсу, а за самім працэсам назірала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Люба, добры вечар.
Добры вечар. У суд центрального района пришли опроч милициянтов и представников БРСМу, еще и представники амбассадов и АБСЭ. Сярод присутных были и Александр Миленкевич, Венцук Вячорка, Виктор Ивашкевич, Андрей Санников, Людмила Грознова, Анатолия Бецька и шмат, некалькі десятков, прикладно, представников молодевого демократичного руху. Покольки не было махшимости усім трапить у судовую залю, молодь, а гэта прыкладна каля 30 чалавек, разгарнулі расцяжку «Свабоду Александру Баразенку» і «Бел чырвона-белы сцяг». Яны скандавалі «Свабоду палітвязням», але потым ім удалося прайсці на вуліцу Кірава. А наколькі мы ведаем, у міліцыянтаў быў загад не дапусціць, каб акцыя адбылася за дваром будынку суду. І вось моладзь разгарнула расцяжку, і ўжо Александр Баразенка ў судовай залі мог чуць і нават бачыць праз вакно і расцяжку, а таксама бел-чырвона-белыя сцягі. Нават ўжо напрыканцы судовага паседжання ўжо пачаліся петарды, і Александр Баразенка быў вельмі шчаслівы, гэта было відаць па ягоным твары, ён паспеў нават пасля завершэння суду, калі быў перапынак, сказаць словы падзякі усім, хто трапіў у судовую залю, і тым, хто за яго змагаўся і выказваў сваю салідарнасць. Справа ў тым, што у суде допытали сведок, и судья была явно незадоволенная, бо супрацовники милиции, например, Амалек один сведчили, что яны уже ничего не памятают. Никто из них не познал у твара Александра Баразенку, а только господар Подберезкин, якого уже все запомнили по тем присудам, которые выносились спочатку 10, а потом трем фигурантам в этой криминальной справе, и он дал показания, что он все бачил, и что они себе поводили вельми брутально. Вот после того, как судья обвестила перепынок, на завтра, на 9.30, отбылся такой вельми неприемный инцидент на ганку суду. Гэты чалавек, які прывёў з сабой групу навучэнцаў і кіраваў імі, Ён брудна вылаўся на маці Александра Баразенкі, ён яе штурхнуў у плечы і назваў яе пачварай. Бацька не вытрымаў і спытаў гэтага чалавека, навошта ён сюды прыйшоў і чаму ён абражае бацьку. Тады гэты чалавек кінуўся да міліцыянтаў і патрабаваў, каб яму далі суправаджэнне. Але тыя праігнаравалі ягоныя просьбы. У выніку гэты чалавек выйшаў, ён адмовіўся прадставіцца, ён не сказаў ні дзе працуе, ні як яго завуць. І потым пачаў кідацца на журналістаў і выхопліваць у іх з рук дыктафоны. Супрацоўнікі міліцыі назіралі за гэтым, але не затрымалі гэтага чалавека, хаця ён і прасіў, каб яны яго потым суправаджалі далей. І вось калі машына з Александрам Баразенкам выязджала з будынку суду, моладзь пачала скандаваць свабоду Александру Баразенку, «Жыве Беларусь». І вось тут адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт. Менавіта Андрэй Кім першы трапіў у рукі спецназаўцаў. Ён махаў рукамі, каб Александр убачыў яго праз лабавое шкло. І вось тут спецназаўцы схапілі Андрэя Кіма, яго кінулі на праезную частку некалькі чалавек, яшчэ трох ці чатырох збілі з ног, і вось машыны шлі ў гэты час па праезнай частцы. Магла, канешне, здарыцца некая і аварыя, але абышлося. Но тут пачалася істэрыка з маці Александра, прабачце, Андрэя Кіма. І спецназаўцы, яны не папрасілі прабачэння, хаця людзі патрабавалі, каб яны папрасілі прабачэння за тое, што адбылося на вачах у бацьку за такі брутальны выпадак. Некалькі чалавек атрымалі пабоі. Андрэй Кім паведаміў Радыё Свабода, што ён не будзе звяртацца да медыкаў па медычну дапамогу і вырашыў пакінуць усё як ёсць.
Дзякую, Люба. Я нагадаю, з намі на сувязі з Менску была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна прысутнічала ў цэнтральным судзе Менску, дзе сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. І падрабязнасці з гэтага суду вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце, там сама фотаздымкі і відэаздымкі, адрас свабода.орг. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явіцца і на нашым сайце. А сярод іншага Джонатан Мур адказаў на пытанне Алексея Бондара, аднаго з асуджаных па справе 14, ці ставіць ЗША адной з умоў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе.
We are very concerned about all of the cases in Belarus.
Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных ў справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначнае асуджэнню абмежаваннем свабоды на так званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў ці даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і адмена гэтых прысудаў была б пазітыўным крокам.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Я нагадаю, што цалкам ягоныя адказы на пытанні наведнікаў нашага сайту прагучаць у эфіры ў сераду і з'явіцца на сайце свабода.орг.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам 6 пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру прыкладна праз 20 хвілінаў. Неўзабаве мы працягнем нашу праграму гутаркай пра сітуацыю, пра праблемы беларускіх прадпрымальнікаў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Центральном суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошнім з обвинувачених по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенской акции протесту за измену экономичной политики в Беларуси. Суд над Борозенком протягнется в авторок. После сегодняшнего поседжения милиция сбила нескольких человек, которые были сярод тих, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Гэтыя лічбы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. В наиближайшую сераду в регионах Беларуси чакаются массовые протесты предпринимальников. До однодённого страйку закликает организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладить у празе «Белорусский день». Сярод іншага Гавел витал себе дома заснавальников Белорусского свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру. Вы на хвалях Радио Свобода. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Такие лічбы прогучали сегодня подчас круглого стола в Менску по проблемах предпринимательства. На им присутничал наш менский корреспондент Владимир Глот.
Предпринимальники означали, что указы керовника державы навязывают им невыканальные умовы деятельности. И большинство из них застается только одно – спынить працу и стать беспрацовными. Экономист Сергей Балыкин каже – уладам это не страшно, бо на статистике амаль не добьется.
Заработство у нас считается по числу зарегистрированных. Тот, кто стал на учет на биржу труда, да, в центр занятости. Смысл становиться в центр занятости. Максимальная сумма пособия, две базовых величины, 70 тысяч. Опять-таки, после 6 месяцев она уже одна базовая величина. Ну, кто-то будет эти деньги получать, ну, извините, но в самой большой нищете такие деньги уже смысла нет получить.
Сергей Балыкин уверен, что пригожие картинки, новая беспрацовные не сапсуют.
Эти люди будут как-то крутиться, как-то пристроиться. То есть для власти они, во всяком случае, в нынешнем понимании, проблемой не являются эти безработные.
Предпринимальник Миколай Ромашин лечит, что звольнение его коллегов потягнут за собой больше тяжкие наступства. Былые предпринимальники станут конкурентными теперешнему працовному.
Потому что он сейчас еще может что-то требовать, когда у нас еще, как они говорят по статистике, чуть-чуть места есть рабочие. И он может выбирать здесь 800 тысяч, или 900, или миллион, или полтора. А когда 120 тысяч хлынет, а то, я думаю, даже больше, то просто-напросто я приду и скажу, а я за 600 буду эту работу делать.
Экономист Михас Залесский каже, что наступства зникнения предпринимальников хутко станут выразно бачными.
Я приду на звычное место, как купить себе вот подтяжки я вчера купил. Я не убачу там человека, у которого я мог купить подтяжки. Я приду на твое место, где я хочу купить себе чаровики. Я не убачу человека с чаровиками. И мне будет мулять той чаровик, который я куплю, незвычный, кепский. Это как здоровье. То, что мы страчиваем в середине нации, это уже незворотно. Мы зауважаем это, когда стратили. Это люди, не злодеи. Вот это моя самая главная думка. Коли станет менее злодеев, нам станет легче. Коли станет людей менее працевать на любом месте, будь то дворников, предпринимальников, я не ведаю, слесарев, токарев, там, экономистов, их не станет, и мы гена зауважим, коли их не станет. Вот гена треба позбегать, треба, как более людей працевало.
Говорил экономист Михась Залесский. У наиближайшую сераду в регионах Беларуси чакаются массовые протесты предпринимальников. До однодённого страйку закликает организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Про подрыхтовку до этой акции информуются региональные корреспонденты «Свободы» и заглядом каля микрофону Вячеслав Кулик.
З Магілёва паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў.
Магілёўскі прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін кажа, што гандляры вырашылі выйсці 10 снежня на працу, аднак тавар прадаваць не будуць.
Адміністрацыя рынкаў некаторых сказалі, што хто не будзе таргаваць 10 числа, а он без уважительнай прычыны, тех просто лишат торговых мест. Люди решили просто не торговать, но присутствовать на торговом месте.
У Бобруйску предпринимальники на працу 10 снежня выходить не избираются.
Должны все не быть на работу, как я так понимаю. Говорят, так все уже как получится, я не знаю.
Меркує одна з бабруйських предпримальниць. Городські предпримальники про акцію протесту 10 снежня амаль нічого не ведають.
Про гэта ми краєм вуха чули, але нічого не ведаємо, ніяких подробязностей.
Поведаміў городський предпримальник Віктор Каралькоў.
Сьогодні сябра Беларускага саюзу предпримальнікаў Валерий Шаўченка з Полоцку паведаміў Свабодзе, што мясцовая ўлада тэрмінова папярэджвае пра прэвентыўныя захады, скіраваныя супраць запланаваных акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў. Спадар Шаўченка ўдакладняе.
Мясцовыя ўлады і кампетэнтныя органы Полоцку папярэджваюць уладальнікаў маршрутных таксовак, вялікіх аўтобусаў, каб яны не рыхтаваліся да масавых паездак на марш прадпрымальнікаў Мінск 15 снежня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирая гандляров рынков на консультацию по умовам працу.
Со словом Валеры Шевченки, уже зараз рынки в Полоцком регионе отчувают дефицит импортных товаров. Гандляры спыняют закупы у России. Незадовольных больше.
Великая частка предпринимальников Полоцка и Новополоцка рыхтуецца к прыняцю ўдзелу ў страйку. Яны таксама маюць намер прыняць удзел у сталічным маршы.
Сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч пацікавіўся меркаваннем пра планавыя акцыі ў аднаго з заснавальнікаў прадпрымальніцкага руху на Гарадзеншчыне, былога палітвязня Валеры Ліваневскага.
Валерий Ліваневскі лічыць, што падобныя акцыі павінны быць сістэмнымі, добра падрыхтаванымі, а ўдзел у іх палітычных сілаў краіны ні ў якім разе не павінен абмяжоўвацца.
Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ліваневскі дадае, што якраз цяпер патрабуюцца сапраўдныя акцыі, бо на яго думку, большасць прадпрымальнікаў да гэтага даспела.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий. Я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестные огромные.
У Гомелі дробныя бізнэсоўцы ўжо адмаўляюцца ад выплаты падаткаў на наступны год. Вось што кажа прадпрымальнік з прудкоўскага рынку Гомеля спадар Сергей.
Кожны рішаюць сам за сябе. Каго ні совесць тут не выйдзе, каго ее нету, тут будзе работаць. Лічна я собіраюсь аддыхаць. А 1 января, калі надо, соберусь і уеду к ёртавай мацері. В Расію хаця бы. Работаць буду там. Многі ўжо паўїжджалі. На Україну, в Расію. Какая разніца, куда?
Гаварыў прадпрымальнік Сергей з прудкоўскага рынку ў Гомелі. З 1 студзеня наступнага года ў Беларусі пачне дзейнічаць патрабаванне прэзідэнцкага ўказу 760, у адпаведнасці з якім касуецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар. Прадпрымальнікі будуць змушаныя альбо афармляць падатак на кожны тавар, на кожнае найменне, выпраўляючы пры гэтым на яго ўсе дакументы, альбо спыніць працу. Большасць тавараў індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі закупляюць у Маскве на рынках, дзе ўсе дакументы аформліць немагчыма.
Навіны свабоды.
Уже стаміліся гэты пастаяннай боязі.
Вы хацелі свабоду выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свобода.орг.
Сёння культурная фундацыя чэшскага экс-прэзідэнта Васлава Гавла праводзіць у Празе беларускі дзень. А поўдні Гавал вітаў сябе дома заснавальнікаў свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Адзін з арганізатараў тэатру Мікалай Халезін плануе сабраць у адзін дакумент развагі інтэлектуалаў, творцаў і палітыкаў пра тое, як Еўропа ўпершыню стане кантынентам свабодным ад дыктатуры. Паводле яго дарога да гэтага вядзе праз Беларусь. Вось якой развагай падзяліўся сёння Вацлаў Гавал.
Пакуль яго беларуска самазрэвне жа.
Калі гаварыць пра Беларусь, пра тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай. Але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя людзі, як камуністы ці марксісты, думаюць, што ўсё разумеюць і ведаюць законы свету і гісторыі і могуць прадказваць. Мы прадказваць не можам, так што і нечаканасці магчымыя.
Так жа і прыкладанні са можна.
Сказаў сёння былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавал. Беларускі дзень у Празе працягваецца дыскусія і праказам спектаклю Мікалая Халезіна «Пакаленне джынс». Падрабязнасці ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Пахаванне маскоўскага патрыярха Аляксія II, адмена пенсійных надбавак для былых сілавікоў, вяртанне ў дзяржаўны продаж дзвюх беларускіх незалежных газет, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. На пытанні слухачоў адказваюць палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч і рэдактар газеты «Народная воля» Йосіф Сярэдзіч. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Алексій II будзе пахаваны ў Маскве ў аўторак 9 снежня. На гэтую тэму выказванне слухачкі.
Алексія другога называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Было б добрае аб'яднанне хрысціян святкаваць каляды і вялікдзень разам адной датай. А мажлівасць такая была ў той год, калі праваслаўныя і каталікі вялікдзень святкавалі ў адзін дзень. Так саўпало. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі.
Незалежные газеты «Наша Нива» и «Народная воля» вернутые для распаўсюду у киоски «Белсоюздруку». Выказаны на гэтую тему.
Вось приемная новина. И у «Народе», у «Шапику», «Союздруку» появилась «Народная воля». Думаю, что появится еще и «Наша Нива». Микола.
Вось трымаю в руках свежий номер «Народной воли». Хочу про «Радио Свобода» вернуться до Иосифа Павловича Сярэдзіча. Чи плануете вы на наступный тыдень прикладно з'явиться программу телепередач незалежного каналу «Белсат»?
На пытанне адказвае рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Калі «Белсат» прапануе «Народнай волі» сваю тэлепраграму, тыднёвую, мы абавязкова будзем друкавацца.
Пра адміну надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў у наступных тэлефанаваннях.
Чуть не жалко работников в погонах. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя-врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами?
Я позвонил до Радио Свобода и конкретно сказал, какую пенсию получаю как военный пенсионер. И что я услышал от радиослушателей. Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Не плакаться надо в жилетку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь? Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос.
Калі ласка, патлумачце розніцу паміж бюджэтнікамі і дзяржслужачымі. Дзякуй, Віктар.
На пытанне адказвае палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Ёсць розніца ў звязку атрымання пэўных сацыяльных льготаў ці пэўных надбавак за сваю працу. Калі браць, напрыклад, выкладчыка, то трэба глядзець стаж, глядзець, якая катэгорыя, глядзець, ці ёсць нейкія надбаўкі за класныя гадзіны. І так трэба браць кожную службу, кожную пасаду і разглядаць вось у гэтым рэчышы, і тады можна неяк гэта праводзіць па дзелу. Але ж вось калі агульна, то вот паміж гэтымі двума тэрмінамі можна ставіць синоніма.
Шановные слухачы, нагадаем, што телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Молодечно, Анишкевич Дмитрий Николаевич, почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Все мы не уничтожены фашистами благодаря России. Победа ковалась не на Минском или Харьковском тракторных заводах, а на Урале и Сибири. Как можно сегодня называть российских солдат головорезами?
Как так можно сносить киоски, когда это такая доброта для людей? Это большой непорядок, это большое безобразие, большое.
картинки життя поселка Орехов Аршанского района, те, кого зовут Белгрес. Уже больше 10 год. Провислые плиты у Ореховской средней школы имени Смирнова на третьем поверхности и треснутая сверху стена. Того я на еще поховая. Пусть такие разлаги мои, дед Михась.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новинок пражский акцент, присвященный новым пропановам Евразвязу у дотичности...
В эфире «Свобода». У Менску 20.30. У пражской студии далее Юры Дракохруст. На початку головные подзеи дня в Беларуси. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Гэтая лічба прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва». 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавецкай пушчы тагачасныя кіраўнікі Беларусі, Расіі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў СНД. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР, а былыя савецкія рэспублікі атрымалі незалежнасць. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Улады Пакістану пацвердзілі сёння, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай – Закі Ур-Рэхан Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў пакістанскай частцы Кашміру. Улады Індыі паведамілі, што адзіны затрыманы тэрарыст у Мумбаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Цырымонія развітання з патріархам маскоўскім і ўсяя Русі Алексеем II, якая павінна была скончыцца сёння, працягнутая да раніцы аўторка. Тысячы людзей стаяць у чэргах каля храму Хрыста Збаўцы ў Маскве, каб развітацца з патрыархам. Пахаванне адбудзецца заўтра. Еўразвяз афіцыйна ўхваліў накіраванне да берагоў Самалі эскадры з 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. У Грэцыі трэці дзень працягваюцца масавыя забурэнні. У Салоніках сотні студэнтаў уступілі ў сутычкі з паліцыяй. Пратэстоўцы занялі будынкі некалькіх універсітэтаў. Забурэнні пачаліся пасля таго, як у суботу паліцыя забіла падлетка. У выніку хвалявання ў гарадах Грэцыі больш за 20 паліцэйскіх былі параненыя, спалена 25 аўтамабіляў, пашкоджаныя дзясяткі крамаў і банкаў. Іран выступіў з крытыкай заяваў абранага прэзідэнта США Барака Абамы. Учора ў інтэрв'ю кампаніі NBC Абама заявіў, што іранская ядзерная праграма непрымальна для ягонай адміністрацыі. У адказ МЗС Ірану заявіў, што палітыка пугі і перніка да Ірану правальная і што Тэгеран ніколі не адмовіцца ад ядзернай праграмы. У амерыканскай ваеннай турме на базе Гуантанама пачаліся судовыя слуханні ў справе Халіда Шэйха Махамеда, абвінавачанага ў арганізацыі тэрарыстычных нападаў на Амерыку 11 верасня 2001 году. Акрамя Мухамеда перад ваенным трыбуналам прадстануць яшчэ 4 ягоныя паплечнікі. Выслухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. У эфіры перадача «Пражскі акцэнт». Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная Еўразязам 6 постсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць таго, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітіке» Фёдар Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Трэцяга снежня Еўрапейская камісія агучыла праект ўсходняга партнерства, новай праграмы супрацоўніцтва, якая тычыцца 6 краінаў СНД. Азербайджану, Арменії, Беларусі, Грузії, Молдови і України. У чим сутність гэтай прапановы? Чым яна адрозніваецца ад ранейшай, больш шырокай праграмы добрасуседства, якая тычыцца ўсіх дзяржаваў, якія мяжуюць з Еўразвязам? Гаворыць нямецкі эксперт Александр Рар.
Еўрапейскі саюз уже несколько лет как прокламирует новую восточную политику, которая сводится, с одной стороны, к тому, чтобы продолжать стратегическое партнерство с Россией. За эту линию выступают такие страны, как Германия, Франция, Италия. И за вторую линию ратует Европейский Союз, которая должна привести к сближению между Европейским Союзом и странами СНГ, которые стремятся к этому сближению с Европейским Союзом. И к ним относятся эти шесть государств, которые сейчас вписаны в новую стратегическую программу Европейского Союза по восточному партнерству, которое готовилось чешским президентством. Чехия, как известно, с 1 января полгода будет возглавлять Европейский Союз. После них Европейский Союз будет возглавлять шведы, которые тоже заинтересованы в том, чтобы именно эти формы восточного партнерства проводились бы в жизнь. И в этом пакете, который предлагается внутри стратегии, подразумевается поддержка демократическим движениям, укрепление демократических институтов, гражданского общества во всех этих шести государствах, включая, конечно, и Беларусь, и Азербайджан. Я думаю, что действительно Европейский Союз серьезно берется за переустройство западной и южной части постсоветского пространства в этом отношении.
Варто отзначить, что сярод шести краин, у яким пропонованное партнерство, можно вылучить две группы. Это Армения, Грузия, Молдова и Украина – краіны з дастаткова развітымі дэмакратычнымі інстытутамі і Азербайджан і Беларусь. Многія міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Freedom House, ацэньваюць гэтыя краіны як несвабодныя. Апошнія выбары, парламенцкія ў Беларусі і прэзідэнцкія ў Азербайджане, выклікалі рэзкую крытыку з боку АБСЕ як неадпаведныя дэмакратычным стандартам. Чаму ж такім розным краінам прапаноўваецца адно і тое ж? Говорить редактор аналітичного бюлетеню компанії «Белапан» Александр Класковський.
Есть певний метапроект, назовем його так, это «Европейская політика добросусідства». І звышзадача гэта створить вакол Євросоюзу, ось гэтай супольності таких сытых краінаў, хоць зараз крызіс трошкі і шкуматае, але ж усё адно на фоне іншых тэрыторыяў, на фоне той самай Афрыкі, якая праз міжземнае мора ляжыць зусім недалёка. Гэта такі сыты астравок, сытая выспа і натуральнае жаданне Еўропы, старога кантыненту, гэта каб навокал былі ўсё ж такі не праблемныя краіны, не тыя краіны, якія пагражаюць тэрарызмам і іншымі усялякімі бедамі, а хаця б адносна такія вось стабільныя і якія могуць гуляць па правілах. Ёсць вось гэты метапраект, які называецца «Еўрапейскай палітыкай добрасуседства», і ўжо ў межах гэтага метапраекту распрацоўваюцца канкрэтныя, болей лакальныя, болей рэгіянальныя праграмы. І ў дадзеным выпадку, глядзіце, там таксама, напрыклад, Францыя цягне коўдру ў свой бок. Яна болей хоча працаваць з басейнам міжземнамор'я. І гэта такі адказ Польшы і Швецыі, магчыма, каб гэты дзікі крэн, скажам так, трошкі выправіць, была вылучана гэтая ініцыятыва «Усходняе партнёрства». Натуральна, што тут і шведы, і асабліва палякі, я думаю, маюць і свой уласны інтарэс, таму што калі Беларусь, уявім, усё ж такі адгукнецца і пойдзе такі вось заўважны тренд на сустрач Евросоюзу, то натуральна, што і польскі бізнес, і польская палітыка зможа тут атрымаць добры плён. Вось такая, мне здаецца, логіка звыш таго, чаму вось такія, здаецца, розныя краіны улучаюцца ў гэты праект, таму што трэба, акрамя ўсё іншага, стварыць і такі, калі хочаце, хоць гэта слова і пазбягаюць у еўрапейскіх структурах, не любяць брусельскія палітыкі казаць, але своеасаблівы санітарны кардон, і якраз Беларусь тут была тым звяном, якое дасюль выпадала, таму што Расія у в очах европейцев Украина непредказальная, нестабильная, особливо, знову же, зараз, коли вот этот кризис, коли как мыльный пухир, может, вся эта велич и вся эта риторика про уставание с колена улопнуть, и тогда Россия может еще более непредказальной стать, да и война на Кавказе уже показала вот эти зубы имперские. Так что в этой ситуации, как бы это дипломатично не называли, створение своего особливого буферу супроть непредказальной России, это так само вельми важная задача. И тут, я думаю, Европа, хоть знову же не будет это афишовать, готова часово заплющить в очи на то, что не надто хочет перевыховываться вот в этот режим, сгодится, может, варто с некими дробными соступками, крот истории копая, я думаю, что вот такие разлику Европы есть.
Российский политолог Федор Лукьянов убачит сенс новой инициативы Евразвязу у наступным.
Евросоюзу необходимо продемонстрировать какое-то, ну что ли, внимание и приверженность к интересам восточноевропейских стран, ну, скажем так, новых восточноевропейских стран, бывших советских республик, с тем, чтобы обозначить, что про них не забыли, что Евросоюз их помнит, знает, любит и будет продолжать с ними взаимодействовать. При этом никаких конкретных обязательств Евросоюз на себя брать не хочет, да и не может, в общем, по целому ряду внутренних обстоятельств. Сейчас совершенно не до этого. То есть говорить о каком-то членстве, кандидатстве вот этих новых восточноевропейских стран нет оснований, просто не получится ничего из этого. Но при этом необходимо обозначить, что их не бросили. Потому что, конечно, после событий лета этого года, и, кстати говоря, в связи с финансовым кризисом, возникла новая ситуация, когда Россия вроде бы застолбила за собой право претендовать на вот сферу привилегированных интересов. В то же самое время финансовые возможности России, как и всех прочих, резко сократились. Один из вопросов, который, кстати говоря, встанет довольно скоро, мне кажется, это ухудшающаяся экономическая ситуация в странах вот этого восточного партнерства и в Украине, и в Беларуси, и в Молдавии. И как с этим быть, и кто, вообще говоря, готов активно помогать? Россия или Евросоюз, или еще кто-то. Так что восточное партнерство – это хорошая форма продемонстрировать поддержку, не беря на себя никаких конкретных обязательств.
Шмат кто звернул увагу на то, что Беларуси удел в партнерстве пропонованы як бы у душках, умовно. Заявляется, что Беларусь сможет долучиться до партнерства, коли выканае пэўныя умовы. У приватности, поводле еврокомиссарки Бениты Ферреры-Вальнер, навод на обмеркование шляхов реализации этого самого партнерства, белорусский лидер Лукашенко будет запрошены, только коли развяз скасует и протягнет припынение визовых санкций, уведенных относно белорусских урадовцев. Белорусский политолог Дзяніс Мільянцоў лічыць, что усходнее партнерство по сутности Беларуси наогул не тычыцца. И не у санкциях навод тут справа.
Калі казаць увогуле про гэту еўрапейскую ініцыятыву, то я б сказаў, што гэта ініцыятыва не для Беларусі. То бок зараз Беларусь не можа разлічваць на падключэнне да гэтага ініцыятывы ні ў якім сэнсе, паколькі мы не маем увогуле палітычных адносінаў зараз з Еўрапейскім Саюзам. Больш таго, вось гэта новая ініцыятыва Еўрапейскага Саюза, яна проста актуалізуе неабходнасць для Беларусі фармулявання вось такой дарожнай карты або некой стратегии для нормализации отношений с менавіта зараз с Европейским Союзом. Справа в том, что усходнее партнерство, оно пропонуется только тем краинам, которые уже досягнули певного уровня отношений политических с Европейским Союзом. По минимуму, повинно быть подписано погоднение про партнерство и сотрудничество, вот такое было подписано с Беларусью в 90-х годах, але николи не было ратификовано. Калі мы падымемся вось на такі ўзровень адносінаў, тады для нас актуалізуецца гэта пытанне партнёрства. Калі так казаць метафарычна, то я б параўнаў вось гэту ініцыятыву Еўрапейскага Саюза з такім далёкім маяком, які для Беларусі свеціць, але ён вельмі аддалены. Для нас зараз галоўна нармалізаваць адносіны, і пасля мы ў некім плане можам падключацца да пэўных частак вось гэтай вот праграмы. Тут справа яшчэ палягае ў тым, што процедурно Европейский Союз подходит не с пункту гледжання каштоўнасцяў, то бок з Европейским Союзом у Азербайджана того самого калібра, навіть вот. Есть домова про партнерство и сотрудничество. Подписаны шэраг документов, которые означают не только политический уровень сотрудничества, але и какие інші. Что до Беларуси, то вогуле мы только-только усталявали дипломатичные сотрудники. Вот про открытие это представительство Европейской комиссии. Фактично некой рамки сотрудничества легального законодавчего у нас нема. Іншая справа, коли Беларусь подпишет это СПС, то бок домова про сотрудничество и партнерство, вот тогда можно будет размовлять про некие больше просунутые узровни. Зараз просто мы не можем размовлять с Европейским Союзом, покольки у нас нема подставы для такой размовы. Вот спочатку треба створить подставу, такую певную законодавчую базу для такого диалогу. И только позднее мы можем подключаться до неких просунутых формул, таких как вот домова про ассоциацию, агульный рынок, отмена визового режима и так далее. Тут справа миновито вот о таких процедурных речах, а не о каштовностях.
Александр Рар не згодны с белорусским коллегам.
Ну, я думаю, что так строго условия не поставлены. Беларусь, по моей интерпретации, так как я читаю этот документ, включена как полноправный член возможного этого партнерства. Но есть, конечно, оговорки, которые свидетельствуют о том, что, конечно, Европейский Союз будет сотрудничать с Беларусью только в таком случае, если Беларусь сама будет стремиться в сторону Европейского Союза, а не будет, например, как некоторые эксперты утверждают, соглашаться с расстановкой, скажем, российских противоракетных оборонных структур на своей территории, которая будет направлена против Запада. Если такое так произойдет, то, мне кажется, партнерство просто не будет иметь места, оно невозможно тогда. Поэтому вот такие оговорки есть, может быть, в этом тексте, но я интерпретирую это как политику очень-очень открытых дверей. Беларусь действительно получает исторический шанс, который она не имела с 1994 года, с прихода к власти Лукашенко. И всем казалось, что при Лукашенке такой возможности Беларуси предоставлено не будет. Но, видимо, все-таки после переговоров, которые состоялись, в том числе и делегации Мартынова в Брюсселе и других переговоров на высшем уровне, Беларусь согласилась идти в сторону Европейского Союза, и обе стороны смягчили претензии к друг другу, которые за последние годы мешали этому диалогу.
Слухайте далей перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную праекту «Усходняе партнерства Еўразвязу» адразу пасля напаміну аб падзеях дня.
У Центральным суде Минску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним завинаваченных по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенской акции протесту за измену экономичной политики в Беларуси. Суд над Борозенком протягнется в авторок. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сярод тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лишь бы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. В ближайшую среду в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодневного страйку закликает организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладить у празе «Белорусский день». Серед іншого Гавел вітав себе дома засновальников Белорусского свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – проект Усходнего партнерства Еврозвязу и Беларусь.
На думку Федора Лук'янова, адрозненні паміж узроўнямі демократичности, скажем, Беларусі і України, зараз для Еўразвязу чиннік значно менш істотний, чим був раней.
Мне кажется, тут логика изменилась. После того, что случилось на Кавказе летом этого года, очень явственным стало наличие классической конкуренции за влияние, то есть классической геополитической конкуренции на постсоветском пространстве. В этой конкуренции внутренняя сущность того или иного режима менее важна, чем его геополитическая ориентация. Это заметно и в американской политике. На мой взгляд, идея продвижения демократии, которая была фирменным знаком особенно первого срока президентства Буша, и одним из проявлений которых были так называемые цветные революции, сейчас от этого уже отказались. Ну, во-первых, результаты продвижения демократии в подавляющем большинстве стран совершенно не соответствуют ожиданиям. А во-вторых, коль скоро идет действительно жесткая конкуренция и попытка противодействия стремлению России к восстановлению сферы влияния, то тут уже не до демократии. Тут важнее, так сказать, заинтересовать страны в сотрудничестве, а наоборот не отпугивать их излишним демократизаторским пафосом. В меньшей степени это касается Белоруссии пока, в большей степени это касается Азербайджана, который настолько важен, что, в общем, Запад и был готов закрыть глаза на то, что там происходит во внутренней политике, а вот сейчас, по-моему, тем более. И с этой точки зрения Евросоюз, конечно, организация гораздо более, еще даже более идеологизированная, чем Соединенные Штаты. И у них есть некий набор критериев, которые необходимо, если не выполнять, то, по крайней мере, ритуально демонстрировать свою к ним приверженность. Но все равно, даже и там, вот эта вот логика, что надо привлечь государство к себе, эта логика, на мой взгляд, сейчас будет доминировать над логикой продвижение именно демократических институтов. С этой точки зрения включение Беларуси и Азербайджана в ту же самую программу, что и Украины и Грузии, вполне логично. Ну, тем более, что, в общем, о том, что за демократия возникла в ряде стран, которые считаются демократическими, это тоже отдельный вопрос.
Адрозненне краин, яким пропоновывается партнерство, полягая не только в их внутреннем стане, во узровнях демократичности, реформованности, а и в ступени их зацикавленности в интеграции с объединенной Европой. Скажем, Украина ставит своей стратегичной метой долучение до еврозвязу. И там, до речи, огученный проект усходнего партнерства выкликал певную незадоволенность. Многие убачили в им спробу подменить неким незразумелым супрацовництвом перспективу соправдного сябровства. А вот, например, Беларусь на державном уровне нияк не проявляла жадания стать сябром Еврозвязу. Так что ж такое усходнее партнерство, коли партнеры такие розные? Те яно кшталту меню ресторации. Можно замовить полный обед и, отповедно, заплатить немало, а можно и компотиком обмежеваться.
Партнерство предлагается всем государствам, оно предлагалось в том числе и России. Но Россия от такого формального бюрократического записанного партнерства пока отказывается. Вы правы, есть страны, которые хотят вступить в Европейский Союз, такие как Украина и Грузия, частично и Молдова. И есть такие страны, которые просто хотят экономическую выгоду от сотрудничества с Европейским Союзом. Это Азербайджан, это Беларусь. Ну, я думаю, что в стратегии восточного партнерства достаточно все ясно обусловлено. Для тех стран, которые хотят вступить в Европейский Союз, в ближайшие 5, 10, 15 лет будут разработаны более детализированные программы. Там больше будет идти речь о сближении и в практических шагах. Эти страны должны будут перенять действительно и копенгагенские критерии Европейского Союза, выстроить в ближайшее время демократические институты, укрепить их и действительно тоже создать правовую систему у себя на родине. Только при выполнении этих условий эти страны могут надеяться на членство в Европейский Союз. Просто так никого принимать не будет. Ну а с Белоруссией и с Азербайджаном Европейский Союз готов сотрудничать, может быть, по более мягкой программе. Будет Европейский Союз Light, если так можно сказать. Их будет привлекать к сотрудничеству в надежде на то, что рано или поздно там тоже может поменяться обстоятельства, и эти страны будут уже так же стремиться к Европейскому Союзу, как это делают сегодня Украина и Грузия. Ну и, конечно, есть другой очень важный аспект во всем этом, об этом не забывать. Это, конечно, стремление особенно новых членов Европейского Союза, Чехия, Польша, Прибалтика и Швеция, кстати, и старых членов, которые разрабатывали эту новую стратегию, к каким-то образом давить тоже на Россию и пытаться с Россией в этом отношении очень четко договориться или, может быть, нажать на Россию таким образом, чтобы и она бы, скажем, не проводила бы не имперскую политику, как это кажется, в Европейском Союзе, а строила бы добрососедские отношения с Европейским Союзом.
Ну, а який прогноз реакции Москвы на Еврозвязовский проект?
Я не думаю, что Москва будет как-то резко реагировать на восточное партнерство, потому что просто никто не верит, или почти никто не верит, что это что-то серьезное, более серьезное, чем раньше. Это, слава богу, не первая попытка как-то консолидировать бывшие советские республики, сказать, западную и юго-западную часть СНГ. До сих пор ничего такого оформленного и эффективного не получалось. Другое дело, что вот именно в случае с Белоруссией есть отдельный контекст. Если действительно произойдет то, на что указывали и намекали представители Чехии, которая председательствует Евросоюзу в следующем полугодии, что Лукашенко может быть приглашен на саммит во время чешского председательства, конечно, вот это будет очень серьезным сдвигом, и Москва не оставит это без внимания. Не с точки зрения вмешательства Евросоюза, а с точки зрения поведения Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что, как я понимаю, отношения весьма непростые. То есть добиться от Лукашенко тех политических шагов, которые Россия хотела бы, чтобы он сделал, не удается. И чем больше их добиваются, тем больше Александр Григорьевич, значит, показывает, что он не в углу загнан, а у него есть альтернативы. И вот, конечно, вот это, так сказать, открытие Европы для Лукашенко, это будет существенным фактором, который повлияет на отношения России с Белоруссией и, может быть, отчасти на отношения России и Евросоюза. Ну, правда, совершенно еще не очевидно, что это произойдет.
Усходнее партнерство все ж не надто зручная пропанова для официйного Менску. Однак, на думку Александра Класковского, долучиться до яе Менск будет имкнуться. И навод не тому, что у белорусских чиновников раптом прочнется отчувание цивилизационной едности с Европой.
Безумовно, тут, коли казать на упрост, мы маем справу с певными подвойными стандартами. Ведаете, Азербайджан, там все, в принципе, зрозумело. И в огуле для кавказских вот этих краинов постсоветских, я думаю, что Евросоюз это недосягальная мара. Украина и хотела бы урай, да грахи не пускают. Беларусь у гэтым сэнсе, вось, як не парадоксально гучыць, самая перспектыўная краіна. Калі уявіць, што тут адбываюцца хуткія змены, хуткія рэформы, гэта гатовенькая краіна, якая, на мой погляд, болей падрыхтаваная паводле шэрагу параметраў, чым некаторыя новобранцы Евросоюзу. И моноэтничное насельництво тут, и высокий уровень адукации, и некепская шитехничная база, и тут целый шарах чинников, транзитная выгодная становище, инфраструктура, короче, кажется, политичная воля, вот то, что называется политичной волей, это одинное, что зараз вельми потребны. И, конечно, с одного боку тут наивно сподеваться, что вось перакуется белорусская улада. Вось гэтые кадры, некие шмат годов полемизовали, мягко кажучи, в Европе и казали, что мы тут не поведем свой народ за цивилизованным светом, что они так перебудовались внутренно. Але вось гэтые императивы вонковые, два, коли казать конкретно, это Россия и это сусветный финансовый кризис. Яны могут зараз подхлестнуть лепей, чем те 12 умов Евразвязу. Тому что Россия, мы бачим, бере за горло, да так, что вот скандально сорвался этот саммит 1 снежня. Мы можем догадываться, что там робится за кулисами. Але, видать, не выпадково белорусская влада уперлася рогом. И, до речи, это уже плен вот этой нормализации. Тому что, коли за спиной еще ж таки Европа, с якой наладживаются стосунки, и есть гэты вариант, то тады ямчэй супротивляться и натиску Кремлю. Ну и нарэшті финансовый кризис. Тут увогуле могут початься такие процессы, что невядома як будет разглядать краина через год-полтора, потому что мы бачим, что у галіне экономичной уже официйный лидер стал таким промоутером либеральной экономики, что, я думаю, вядомый айчынный экономист Ярослав Романчук уже, як кажуть, отпочивая. Так что вось гэтыя речи, банальные, прагматичные такие императывы, яны могуць подштурхнуть белорусскую уладу, межволі праздніх адчутак, бы мовіць, да значна больш хуткага збліжэння з Еўропай, чым гэта падаецца скептыкам.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыцы» Фёдар Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў і кіраўнік аддзелу СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вёў перадачу Юры Дракахрус.
Подороже свободы.
А что бы хотели, вот как бы в наступном годе отбылось?
Чтоб Синг покинул пить, это было радость.
Чего хочет, на кого сподеяться и уж что верить Беларусь.
Дочка как была, я отдавала ей, как пошила сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долго ее не убьешь меня.
Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень, новое подороже свободы.
У аўторак прыкладна ў гэты ж час слухайце расповед пра вёску Порплішча Докшыцкага раёну.